Давайте разберемся, какое вино нужно брать к сосискам, какое вино нужно брать к картофельному салату и какое вино нужно брать к маульташинам.
Отличные вопросы.
Привет, меня зовут Александр. Вы слушаете 113-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии. Слушайте нас на всех платформах, пишите отзывы, ставьте оценки, звездочки, пальцы вверх, все, что только возможно. Это очень помогает развитию подкаста. И не забывайте про возможность поддержать нас материально через Patreon, Boosty или через сервис Buy Me Coffee. Все средства идут на поддержание и развитие этого подкаста. А сегодня у нас необычный выпуск, как и все наши тематические выпуски, потому что тема давно была у нас в головах, и тема на самом деле может на первый взгляд показаться не совсем немецкой, но так ли это, мы разберемся в разговоре с нашими гостями. Ну и начнем, наверное, со знакомства. Так как Саша в отпуске, и мне было бы тяжело вести этот выпуск в одиночку, потому что я не то чтобы очень разбираюсь в теме, сегодня мне поможет мой соведущий, соведущий на замену, Лёша. Привет, Лёш.
Привет-привет. Хорошо, да, меня зовут Лёша. Пусть к вину я имею отношение достаточно опосредованное, то есть я его просто люблю, и оно является для меня скорее хобби, чем профессиональной деятельностью, но я с удовольствием принял приглашение Саши поучаствовать в этом подкасте и пообщаться с нашим следующим гостем.
Да, потому что, ну, для меня вино я различаю по следующим признакам. Это цвет и сладкое или не сладкое. Вот, это те критерии, которые есть. Ну и, конечно же, красивая этикетка. Вот, поэтому тут без твоей помощи, конечно, не обойтись. И да, наверное, давайте начнем с представления нашей гости сегодня. У нас сегодня в гостях Настя. Расскажи немного о себе, как ты попала в Германию, как давно ты здесь и какое отношение ты имеешь к вину и виноделию.
Всем привет. Сейчас я живу в Баден-Бадене. Ранее я жила в России. У меня образование, я являюсь сомелье. В какой-то момент еще в России я начала свое путешествие и долгое время выращивала виноград в Болгарии, поддерживала это ремесло. Сейчас я переехала в Баден-Баден. Мне здесь очень нравится. Это просто невероятно удобно для меня, потому что из Баден-Бадена, из Карлсруэ я легко могу за совершенно небольшие деньги добраться до Болгарии. Поэтому резюмируем. Я сомелье, выращиваю виноград, делаю вино. Я пропагандирую мысль такую, что вино — это для всех, вино — это просто. Дальше мы начнем беседу со мной, но имейте в виду, если вы услышите какие-то незнакомые термины, не переживайте на эту тему. Вино — это для всех. И сейчас мы после беседы, я думаю, что я вас смогу в этом убедить. Давайте начинать.
Да, ну, за непонятными терминами это... Я спрошу не по поводу всех непонятных терминов. Это можно не волноваться, потому что для меня, как я уже сказал, вино — это, ну, такой довольно темный колодец, да, в который, наверное, сложно вот так вот... Я бы сказал, что в вино, как мне кажется, довольно сложный порог вхождения, да, и вот между красным, белым и розовым вином и красивой этикеткой, по которой ты выбираешь бутылку на полке в супермаркете, и тем моментом, когда ты начинаешь в вине разбираться, мне кажется, довольно большая пропасть. Так ли это, мы разберемся позже, постепенно снимая все слои и отвечая на вопросы по этой теме. У меня сразу возник вопрос, а можно получить диплом сомелье, правильно я понимаю?
Есть международный курс, то есть это для сомелье всегда стандартно, это называется ФСЭТ. У ФСЭТа есть несколько уровней. Обычно, если человек делает выбор работать в ресторане, и в этом ресторане люди выбирают сделать обширную винную карту, то сомелье, то есть официант должен стать сомелье и получить минимум второй уровень ФСЭТа, ФСЭТ ступень 2. Это порог вхождения в сферу, в ресторанную, с обширной винной картой. Это образование котируется везде, по всему миру. То есть это международная система образования. И, собственно, если ты хочешь развиваться дальше, то третья ступень, она космически отличается от второй. Вторую ступень, в принципе, можно получить за один месяц. Это очень простые термины. Главное, не учить теорию, а больше дегустировать, на мой взгляд.
А насколько легко получить образование сомелье за пределами этого курса? И, допустим, учат ли сомелье в университетах. То есть известно, что есть винные университеты, так сказать, самый известный — это UC Davis в Калифорнии. В Германии, по-моему, тоже есть один из больших, Гайзенхайм, если я не ошибаюсь. Учат ли там сомелье или там учат только виноделов?
Есть такие университеты, которые учат сомелье. Причем, как правило, такие университеты, то есть они направлены на обучение вину и на коммерцию. То есть если человек собирается обучиться так знаниям в вине, то, скорее всего, он преследует какую-то цель. То есть это работа в винной сфере, это магазин, это ресторан. И нужно, помимо того, чтобы разбираться в вине, нужно это вино уметь продавать, красиво подать. Поэтому да, университеты есть. Но в моем понимании, то есть я как приверженец того, что больше обучаться на практике, нежели на теории, то меня больше как винодела привлекают университеты, которые связаны с агрономией, с выращиванием винограда. То есть это больше уклон сейчас у меня выращивание винограда на данный момент.
Ну, то есть, по сути, это две разные специальности, которые, ну, связаны только общим знаменателем в виде вина здесь, да? А в остальном это совсем разные специализации, и им нужно учиться по-разному и в разных местах. Правильно я понимаю?
Выращивание винограда — это совершенно разные вещи, это никак не связано с сомелье. А для того, чтобы прокачать навыки, это может прокачать абсолютно любой человек. Это делается легко и просто. Вино не такое сложное, это не такой сложный напиток, как он кажется с первого взгляда. Если бы люди мыслили так, как пытаемся мыслить мы сейчас, что вино — это сложный напиток, то этот напиток изначально мы не могли бы употреблять на сегодняшний день. Потому что люди же как-то раньше относились проще к вину, они его пили легко, они не задумывались, они выращивали разные сорта винограда, и никто из людей не думал, что вино сложно. То есть это такой уровень, что вино — это для людей. Даже если ты ничего не понимаешь в вине, ты можешь пить вино и не сдаваться. И ты достигнешь такого уровня, если ты имеешь опыт дегустации, что ты сможешь получить даже общий такой уровень знаний, основываясь только на дегустации, что это будет даже выше дегустационного опыта сомелье, намного выше.
Пить вино и не сдаваться, мне кажется, я слышал этот слоган уже где-то.
Ну да, интересный подход. И действительно, через практику, так же, как и с любым другим искусством, да, здесь мы пришли к тому, что вино — это искусство.
Ну, искусство для народа, видимо, все же таки.
Чтобы разбираться в искусстве, тебе нужно смотреть больше фильмов, картин, слушать больше музыки, и тогда ты сможешь лучше разбираться в этих видах искусства. Также и с вином, насколько я понимаю.
Вино — это да, вино — это для людей. Все должны быть, все могут быть причастны к вину. И есть такой винный снобизм, в котором я в определенном виде кручусь, то есть среди сомелье может быть такие абсолютные споры. Например, когда я повышала квалификацию, я была на дегустации, и нужно было определить сорт винограда, страну, то есть даже регион. И у меня получилось так, что я дегустировала вина, я их описывала. Я говорила, я считаю, что в этом вине 12 градусов. Все настолько негодовали, потому что у вина не бывает градусов. Важно для сомелье сказать процент. И много таких терминов, за которые сомелье может цепляться. Я пропагандирую, хочу нести людям то, что вино — это действительно для всех, вино — это легко. То есть не обязательно понимать все. Люди изначально созданы для вина, то есть это самый древний напиток, и пиво, конечно, сейчас имеет такое большое влияние, и экспортируется пиво больше, чем вино, но у вина очень богатая история,
Тут мы, вероятно, как раз приходим к нашему первому вопросу. Саша, получается, удивительно, что ты выбрал тему, на первый взгляд, удивительно, что ты выбрал тему вина и виноделия в Германии, но на самом деле не так все просто, как кажется.
Да, ну, наверное, вы все слышали разделение стран. Пивная страна, винная страна, вот этот вот пояс, винный пояс европейский. Не знаю, насколько эти термины научные и доказанные, но кажется, что Германия действительно лежит в этом пивном поясе, потому что и кухня здесь отличается от, например, Франции, да, соседней. Хотя, казалось бы, здесь есть места, где выращивать виноград в целом так же удобно, как и во Франции, насколько я понимаю, да? И отсюда возникает вопрос, действительно ли Германия — это пивная страна? Или здесь вино тоже любимо, и люди пьют его так же активно, как и пиво?
Ну, любители вина — это некий тайный агент. То есть если говорить действительно, смотреть по экспорту, смотреть конкретно по количеству экспорта вина и пива, то пиво лидирует. Но там небольшой отрыв с вином. И конкретно очень сложно определить разрыв, сколько в Германии любителей пива, сколько любителей вина. Но это очень простая причина. Потому что те, кто любит вино, если вы придете в какую-то там пиццерию, ресторан, там не будет в винной карте то вино, которое сможет удивить людей, которые действительно стараются в этом направлении двигаться. То есть там будут абсолютно базовые вина, и любители пива сразу видно, пиво есть везде, пиво льется рекой. А винолюбы, они тайные агенты. То есть они скрытые любители вина и закупают вино на винодельнях, на микровинодельнях и в интернет-магазинах. Насколько вы знаете, что в Германии интернет-магазины очень развиты по сравнению с другими странами. Именно закупка вина.
Ну и вообще стоит отметить, что в принципе в Германии, которая вряд ли может похвастаться высоким уровнем дигитализации, действительно торговля вином онлайн находится на очень достойном уровне. Я сам постоянно покупаю вино онлайн, и я на самом деле поражен богатством выбора, огромным количеством магазинов. Да, действительно, здесь есть что выбрать, и не обязательно нужно ехать для этого на винодельню, хотя это очень приятный опыт, всем советую. Но можно действительно из комфорта собственного дома абсолютно отлично заказывать прекрасные вина Германии. Вот бы из бюрократии в Германии было бы все так хорошо, как с покупкой вина онлайн. Ну, в дополнение хочу сказать, что получается, когда мы готовились к этому выпуску, мы посмотрели статистику, чтобы попробовать понять, действительно ли в Германии так доминирует пиво, и выяснили, что по потреблению пива и вина на человека Германия находится в лидерах там и там. То есть по пиву Германия находится, по потреблению пива Германия находится на 4-м месте в мире, уступая Чехии, Ирландии и Австрии. А по вину, на удивление, она находится на 6-м месте в мире. И еще, что более удивительно, Германия является самым большим потребителем игристого вина. Настя, есть ли у тебя идеи, почему так получилось?
Ну, на самом деле, игристое вино у меня всегда в предпочтении. И немецкие зекты по сравнению с шампанским. То есть немецкие зекты, они имеют достаточно хороший уровень качества. И ты не будешь покупать это за 20 евро, или как шампань. Базовый шампань, допустим, если смотреть на Францию, в среднем бутылка стоит 50 евро. То есть это вдова Клико, это Мэтт Шандон, это Лацон. То есть это базовые вина, которые, на мой взгляд, вообще не заслуживают особого внимания. Потому что во Франции есть тоже микровинодельные, которые делают суперинтересные вина. И если мы смотрим на качество вин, то есть я бы отдельно проговорила в целом не только про зекты, а в целом про то, как удается Германии поддерживать высокое качество вина. И в том числе зекты — это обычное преимущество людей. Вот есть определенный спрос регулярный, и есть доступная цена. Там, где есть хорошее качество и хорошая цена, всегда есть спрос.
Ну да, цена 50 евро за бутылку, конечно, я думаю, в Германии не была бы очень популярна, потому что здесь на самом деле алкоголь по сравнению с другими странами, как европейскими, так и за пределами Европы, цены, ну, довольно низкие. Это, наверное, одни из самых низких цен на алкоголь, которые где я где-либо видел, в том числе и вино. Я помню еще до войны, когда последний раз был в России, я видел бутылку вина местного Баден-Вюртембергского, которая у нас стоит там порядка 4,50 или 5 евро. В России она стоила там около 2000 рублей. То есть разница значительная была, да, даже несмотря на то, что это, казалось бы, экспортный продукт, но все равно то, какие низкие цены здесь на алкоголь, они, это достойно внимания, да, в тот момент, когда ты приезжаешь сюда и начинаешь активно покупать здесь, в том числе алкоголь, то понимаешь, что цены здесь сильно отличаются. И второй момент, который тоже бросается в глаза, это и продуктов питания касается, и в том числе и алкоголя, и в частности вина. То, что здесь очень большой упор на региональные продукты и вина. И в любом супермаркете ты в первую очередь увидишь вина, сделанные в конкретном городе, где ты находишься, или в конкретной земле. И, ну, во-первых, это экологично. Во-вторых, это, наверное, не может не влиять на цены, когда у тебя логистические затраты минимальные. Но при этом вино, оно как будто скорее какой-то международный продукт, да? То есть, когда мы говорим про вино, мы рассуждаем там французское вино, испанское вино. Но в Германии как будто бы оно приземляется на конкретную Бундесланд, да, на конкретную землю. И можешь ли ты как-то прокомментировать это, Настя? Отличается ли это от других стран? И если да, то почему здесь в Германии так?
На мой взгляд, я живу долгое, продолжительное время в году в Болгарии. А несмотря на то, что в Болгарии вино считается нематериальным культурным наследием, купить вино за 10 евро, любое, неважно, негристое, белое, красное, шансов. В России, если вы обратите внимание, неважно, в Украине, кстати, тоже есть замечательные вина. Просто об этом никто не знает. В России виноделие очень так сейчас активно поднимается, но цены на вино космические, непозволительные. Если сравнивать с другими странами, то я вам могу объяснить, почему в Германии такие цены. Давайте рассуждать логически. В Германии достаточно высокие такие зарплаты, так скажем, есть минимальные пороги, которые не могут сравниться с другими странами. Но, к примеру, я понимаю, что есть премиальные вина интересные, которые могут дегустировать сомелье, чтобы прокачать свои навыки. Но я ничего против не имею вин за 5 евро, потому что здесь действительно можно за 5, за 7 евро купить классные вина, которые можно распить с друзьями, это будет окей, это будет хорошее базовое вино. Но нюанс в том, что, например, я заходила в Пене и заходила в Нетто, я вижу, вино стоит 3 евро. Смотрю на этикетку. Там написано «Савиньон Блан», виноматериал, привезён из Чили. Разлито все это в Германии. То есть в Германии в большом количестве практикуется то, что виноматериал перекупается в других странах в каких-то просто гигантских количествах, потому что понятно, вот это вот все вино, которое они закупили в Чили, это разносится просто в масштабах гигантских. То есть если я говорю про себя, то, что я могу в год произвести 10 тысяч бутылок, то это кот наплакал. Понятие магазина. Я не могу зайти ни в Нетто, ни в Эдеку, ни в Лидл. Я могу зайти только в винотеки, в интернет-магазины. Потому что 10 тысяч бутылок, но это для сетевых магазинов это просто ничто.
Да, и именно поэтому, скорее всего, если говорить о супермаркетах как источниках покупки вина, нужно отметить, что действительно какие-то интересные вина от выдающихся виноделов на полках супермаркетов найти не так просто. Даже если это будет довольно известное имя винодела, то есть, не знаю, условный Маркус Моллитер или Дон Хофф, которые собирают просто огромный урожай медалей от всех критиков каждый год. И на самом деле, кстати, они даже производят достаточно большое, наверное, количество бутылок, но тем не менее на полке магазинов они даже со своими базовыми винами абсолютно не попадают.
Ну, тут, возможно, еще дело в цене, потому что в супермаркеты будут скорее поступать те вина, которые, ну, люди будут в большом количестве покупать, а дорогие премиальные вина именитых виноделов, скорее всего, будут стоить выше этой границы. Ну и касательно того, можно ли попасть в супермаркет, у меня в таком случае возникает вопрос. Мы живем в Штутгарте, и здесь, прямо в Штутгарте, есть несколько довольно больших виноградников, да, которые разделены на зоны, принадлежащие разным мини- или микровинодельным. И очень часто вина от этих микровиноделин можно купить в Реве, в Алди, в любом крупном супермаркете. Они будут там выделены стоять, там на особой полке вместе с другими региональными винами. И, казалось бы, даже винодельни с небольшим, ну, я не могу судить, потому что я не знаю, я предполагаю, что небольшим оборотом бутылок, да, годовым, они попадают тоже в супермаркеты. И вот как раз за это мне очень нравится то, как Германия относится к региональным продуктам, в том числе и к вину. И что касается виноматериала и разных хитростей при производстве и возможностей сэкономить на производстве вина, тут возникает сразу вопрос. Про пиво мы уже разобрались, у нас даже был специальный выпуск с экспертом по пиву, где мы обсуждали, как устроено пивоварение в Германии и все, что с этим связано. И там мы разобрались, что есть закон, который уже давным-давно регулирует производство пива. И из-за этого закона, например, в Германии днем с огнем не сыщешь, например, бельгийского пива. Потому что по немецким законам большинство сортов пива, произведенных в Бельгии, бы не могли называться пивом, а были бы пивными напитками. И все мы знаем, Германия — это страна регуляций во всем, в чем только можно. Есть ли какие-то регуляции на законодательном уровне касательно вина? Что можно называть вином, что нельзя? Потому что, ну, например, здесь есть апфельвайн, который, ну, вино ли это или не вино?
Но стоит отметить, что апфельвайн всегда все-таки стоит немножко в сторонке от винных полок. И, наверное, тут эти два вида, собственно, виноградное вино и плодово-ягодное, не пересекаются. Но да, все же интересно было бы узнать, есть ли какое-то такое ограничивающее законодательство в производстве вина в Германии. Как Райнхайтсгебот для пива.
Касаемо Германии, если давайте там Шампань, то есть регион Шампань, там производят шампанское, только шампанское может из этого региона, так скажем, нести это гордое название. В Германии как такового нет. Как такового нет, но есть другой парадокс, который не является каким-то жестким законом, но это просто занятный факт. Касаемо сортов винограда, давайте будем понимать, что все же в Германии доминируют белые вина. И это примерно 2/3 производства составляют, да, белые вина в Германии. Начнем с Мюллер-Тургау. Почему я с него начинаю? Хотя Рислинг самый популярный сорт. Мюллер-Тургау – это гибридный сорт. Что значит гибридный сорт? Это значит, когда сорт создан путем скрещивания двух сортов. То есть есть два родителя. И есть такой нюанс, что когда скрещивают сорта, бесконечно можно спорить, кто родители. То есть как в жизни бывает, что непонятно, кто родители. Кто папа и так далее. И Мюллер-Тургау, есть предположение, что этот сорт скрещен из Рислинга Мадлена, сорт винограда, или это может быть Сильвана, или только Рислинг и Мадлен. То есть очень много предположений, есть споры. Если говорить про Рислинг, Рислинг не является гибридным сортом. Этот сорт, который вырос и развивался в определенном регионе без вмешательства человека и не является результатом скрещивания. То есть Рислинг — это так, а многие другие сорта просто выводили. Есть еще такой парадокс — смена названий винограда. Немцы это очень любят. Возьмем, к примеру, Шпэтбургундер, красный сорт винограда. В Германии он называется Шпэтбургундер. Это именно немецкое название, а по всему миру это пино-нуар. То есть везде это пино-нуар, и немцы такие: о, у нас будет Шпэтбургундер.
Ах, вот оно что, это один и тот же сорт.
Это один и тот же сорт, я вам скажу больше. У меня есть больше для вас информации. Поговорим о еще двух самых популярных сортах в Германии. это Грау-Бургундер и Вайс-Бургундер. И чтобы вы понимали, Грау-Бургундер – это, опять же, название немецкое. А в Италии это называется Пиногриджо. Во Франции это называется Пиногри. И почему такое разное название? Потому что, с одной стороны, я считаю, это в какой-то степени справедливо, потому что во всех странах этот сорт называется по-разному. Несмотря на то, что это сорт один, различается существенно вкус, потому что вкус вина в том числе зависит от страны, от климатических условий, от почвы. И один и тот же сорт может в разных странах себя вести совершенно по-разному и давать разный вкус.
Я еще тут, с вашего позволения, врежусь на тему расхождения в названиях. Одно, которое меня особенно поразило, это Шварцрислинг, который во всем остальном мире называется Пино Менье и используется для производства шампанского. И на самом деле, насколько я понимаю, не имеет ничего общего с рислингом. Почему-то в Германии он называется вот так, черный рислинг. Расхождение в названиях является отдельной болью для начинающего винолюба, когда он начинает вникать в немецкие вина.
Казалось бы, есть международные сертификаты, ассоциация, которая за всем этим следит, но в названиях, в сортах и во всем, что с этим связано, прямо дикий запад какой-то. А что насчет вообще качества и состава конечного продукта? Потому что с пивом все понятно, есть закон, регулирующий пиво. Если пиво в магазине называется пиво, даже если ты никогда в жизни не видел ни пивоварни, где оно сварено, даже если тебе бутылка совсем не знакома, ты можешь быть уверен, что, по крайней мере, это можно пить. И что, конечно, по вкусу может тебе не подойти, но при этом ты там не отравишься и в целом сможешь выпить эту бутылку, которую ты купил. Так ли это с вином? Или с вином нужно все-таки покупать вино внимательнее, подходить к покупке как-то с каким-то опытом, там, пользоваться приложениями какими-то, или покупать только какие-то знакомые сорта винограда или знакомые, вино со знакомых виноделин, или можно вот просто прийти и купить просто понравившуюся этикетку и не бояться, что ты разочаруешься слишком сильно в этом.
А на самом деле предпочтение горькое, кислое — это исключительно ваше предпочтение. Если говорить про немецкое качество, я ему совершенно полностью доверяю. То есть найти какое-то вино, которым ты отравишься, это невозможно. Давайте вспомним сорт винограда Изабелла, который активно выращивали в России, еще в некоторых других странах, который в какой-то момент люди поняли: ой-ой-ой, сделали определенное исследование, поняли, что там высокое количество метанола, что в итоге, если есть какой-то человек, который максимально пристрастен к алкоголю, может за два дня выпить 20 литров, то Изабелла ведет к слепоте. Хотя если даже не спросить там своих родителей, они вспомнят: о да, Изабелла в России так популярна была и в других странах. Сейчас сорт Изабелла запрещен во всех странах. Это во-первых. А во-вторых, качество вина в Германии, почему я могу его подтвердить? Потому что если даже мы будем говорить про стандарты качества вина, отметем все предпочтения, потому что если я буду, например, покупать вино за 3 евро, и оно мне не понравится, я могу предложить его друзьям, и оно им зайдет, потому что в Германии это чисто предпочтение работает. Либо если оно совсем не понравилось всем, то оно либо идет на готовку, на приготовление там мяса или еще чего-то, либо оно выливается в раковину. Это нормально. И у меня были такие случаи, когда я покупала вино за 10, за 20 евро, и это было невозможно пить. И это действительно так. И в случае с микровинодельнями тут тоже есть. То есть про микровинодельни я считаю, что нужно отдельно поговорить. А про качество немецких вин у них есть подразделение. То есть есть определенный стандарт, которого они придерживаются. Есть, например, квалитет. Это определенный стандарт. И квалитетные вина, они могут быть разные. Они могут быть сухие, полусладкие, полусухие. То есть это могут быть разные стили, и начиная от легких таких фруктовых, заканчивая с тяжелыми, сложными винами. Там есть кабинет. Там в основном в категории кабинет это всегда свежие легкие вина. Есть еще категория Tafelwein, это столовое вино. Можно сказать, в Германии этого почти нет. Хотя, если смотреть, например, по другим странам, в некоторых странах есть такое понятие столовые вина. Но не в Германии. В Германии это не распространено.
А что значит «либлий»? Это один из главных вопросов. Я каждый раз захожу, каждый раз я думаю, что надо обязательно загуглить этот вопрос, и каждый раз забываю. Что значит «либлий» вино?
Сладкое, скорее, наверное. То есть это не совсем «зюс». И абсолютно точно не трокен, наверное, это эквивалент вот этого нашего российского полусладкого.
На самом деле, да, есть определенное количество сахара в разных винах, то есть есть критерии качества, которые вот квалитет, кабинет и так далее. Тафельвайн, это касается качества. Есть содержание сахара. Этот либнисвайн я вообще не употребляю и редко его встречаю. То есть, ты в каком магазине это встречал и пробовал ли вообще это вино? Или больше стороной?
Нет, я обхожу стороной, я в основном только сухое покупаю. И довольно много такого вина, например, в магазине Benz. Не знаю, есть ли он в Баден-Бадене, но в Штутгарте он широко распространен. Это такой сетевой магазин алкогольных напитков. Довольно большой, там, в принципе, довольно широкий выбор. И немецких, и международных вин. Но вот трокен, с трокен все понятно, да, это сухое, и часто действительно его пишут на этикетках, но вот все, что после трокена, оно не всегда понятно. Как-то, кстати, по-моему, попадался я на это, купил вино, которое, на котором не было написано трокен, и оно оказалось очень-очень сладким, хотя ничего не предвещало такой подлости.
Если говорить о терминах и градациях, тут часто еще встречаются такие слова, как Spätlese, Auslese, Trockenbären Auslese и Eiswein. Вот это, насколько я понимаю, обозначает степень вызревания винограда, начиная от Spätlese, это поздний сбор, Auslese более, еще более поздний сбор, Trockenbären Auslese. Это практически уже из-за изюмленного винограда, и Eiswein – это из замерзшего на ветвях винограда сделанное вино. И тут у меня тоже, ну, это получается одна из терминологий, которая позволяет определить степень сладости вина, но, честно говоря, я сам до сих пор и не понял, всегда ли Spätlese и Auslese более сладкие, чем Trocken, и как раз хотел спросить об этом у Насти, потому что у меня было ощущение, что я встречал довольно сухие Spätlese.
Spätlese, то есть если пойдем по категориям, то есть трокен, там минимальное содержание сахара, самое минимальное. После трокен идет кабинет. Там тоже достаточно низкое содержание сахара, если то есть вы предпочитаете, да, такие более сухие вина. Но надо понимать, что кабинет это все-таки предполагает какие-то легкие фруктовые вина, они не будут сложными. Это не будет какое-то белое или красное вино, которое там выдержано в бочке, которое произведено каким-то сложным способом, будет стоить каких-то больших денег. Если говорить про квалитет, то они могут вообще разные вина делать, то есть, как я говорила, сухие, полусладкие, и они имеют разные стили, то есть начиная от простых, заканчивая сложными такими винами, над которыми ты можешь сидеть, долго думать и понимать, то есть, нравится тебе это вино или нет, потому что, например, с кабинетом там вообще не надо думать, ты просто берешь, пьешь и ты сразу понимаешь. А с квалитетом там еще есть момент, что ты прям задумываешься, а со временем оно там будет меняться. Если говорить про Spätlese, по порядку, Spätlese – это сладкое вино, там достаточно такое высокое содержание сахара. Дальше идет Auslese, там еще больше содержание сахара, чем Spätlese. И Eiswein – это замороженные ягоды, где, на мой взгляд, вообще самое высокое содержание сахара, если вы заметили, что вы никогда не встретите большой бутылки вина, там как стандартная винная бутылка, всегда айсвайны продаются в маленьких бутылках, потому что это там высокое содержание сахара, вы не выпьете даже бокал этого вина, бокал это что подразумевается, стандартный там 125 миллилитров стандартная доза вина.
Это концентрат, который надо разводить водичкой.
Да, концентрат. Стоит сделать ремарку, что из-за глобального потепления, к сожалению, мне кажется, последние года айсвайн не производится, что-то я не видел свежих винтажей айсвайна. Похоже, ягоды так и не успевают замерзнуть на корню для производства данного вина, увы. Сейчас айсвайн гораздо больше славится Канада, нежели Германия, хотя отсюда он и берет свое начало, данный тип вина.
Да, глобальное потепление осуждаем.
Категорически. Хотя в эти выходные, казалось бы, нет.
Ну и давайте подытожим немного, чтобы как-то свести воедино все эти категории, которые мы сейчас наговорили. По-моему, мы только еще больше запутали слушателей. Значит, если я правильно понял, то вино может подразделяться по качеству на кабинет... Настя, помогай.
Кабинет, квалитет, ландвайн, где виноград может быть выращен за пределами региона. То есть, например, есть винодельня, она находится в Бюле. Это конкретно, например, Акцебай в Бюле. Они пишут, что у них виноград, они должны это обязательно указывать, все виноделы в Германии. Они пишут, что у нас виноград ландвайн. Они перекупают виноград. У них, например, маленькая площадь виноградника. Они такие: о, мы хотим в этом году сделать побольше. Перекупили, например, не в другой стране, а даже там в соседнем регионе. Поэтому это вино не может называться квалитетным. Это ландвайн. Тафельвайн – это столовые вина, которых в Германии почти нет. Квалитет – это вина, которые с высокими стандартами, к ним изначально установлены высокие стандарты, и они могут быть разнообразными, совершенно разнообразными. Сухие, полусладкие, полусухие. Кабинет – это легкие свежие вина. Кабинет не бывает сложными и какими-то супердорогими. Это легкие свежие вина.
То есть кабинет – это одновременно и категория по качеству, и категория по содержанию сахара.
Да. То есть так это работает. И если говорить про Ice Wine, тоже у меня есть ремарочка, что сладкие вина с высоким содержанием сахара, они не обязательно должны производить только из замороженных ягод. Вы представьте, у нас наступит глобальное потепление, но люди все равно смогут производить десертные вина. Почему? Потому что это не единственный способ. Можно собрать виноград. Например, когда я собираю виноград, нужно подгадать удобный момент. То есть ты отправляешь, там, скажем, свою гроздь на анализ в лабораторию, и ты смотришь, какое там содержание сахара. Супер важно собрать в удобный момент. Либо все твои ожидания касаемо вина, они не оправдаются. Если ты замеряешь виноград, то сколько можно замерять? Например, в неделю один раз ты замеришь. И ты понимаешь, что у тебя виноград перезрел, ты собираешь этот виноград, и ты можешь его отправить как изюм, подвяливаться, сушиться. Это происходит в помещении при определенных температурах. Виноград подвяливается, получается десертные вина. Еще есть способ, когда есть такой, так скажем, грибок, который тоже может делать, условно говоря, вино сладким. Но самое распространенное, если это не замороженные ягоды, то это будет подвяливание.
И мне кажется, в таком случае оно будет все же называться Trockenbeerenauslese, нежели Eiswein. Но
оно будет просто десертным.
Ставлю данный вопрос на долю эксперта. Если резюмировать, получается, у нас есть две типичные градации в Германии. Это градация по качеству в зависимости от места происхождения вина и градация в зависимости от степени зрелости винограда и, соответственно, сухости или сладости вина. И, соответственно, говоря о градации по географическому наименованию, да, Настя абсолютно права, там различаются Тафельвайн, Ландсвайн, это вино из региона, Ортсвайн, это вино из определенного, как сказать, определенного более мелкого региона, будь это какая-то деревня или что-то еще. Затем идет Гудс Вайн. Настя, помогай, мне кажется, это вино с определенной винодельни. И затем уже идут вина с частных каких-то виноградников с отдельными названиями. А там они тоже квалифицируются на Erste Lage, Grosse Gewächse и так далее. Правильно ли я резюмировал это?
Здесь на самом деле ты прав, но можно очень далеко уйти в дебри. Потому что если наши слушатели будут, так скажем, копаться в этих терминах, они в итоге ничего не запомнят. Если это, опять же, касается также гибридных сортов, что с чем скрещивается, то есть, на мой взгляд, нужно осветить какие-то базовые термины, чтобы люди могли в итоге выйти на какое-то легкое понимание, чтобы они в итоге поняли, что они предпочитают. Потому что если мы будем глубоко уходить в разные квалитеты, в разные содержания сахара, люди в итоге запутаются и скажут, что вино это сложно. У меня цель подкаста, то есть я хочу именно рассказать людям, что вино — это просто, и перейти к теме того, что как людям вообще выбирать и понимать, где покупать вино. То есть для меня, ну, это моя основная цель, что я вообще хочу, чем я хочу поделиться с людьми.
Да, согласен. Тут мы можем бесконечно погружаться и...
Да, еще дальше, да.
Козырять есть... разными терминами, которые я не понимаю.
Это очень тонкая грань снобизма. Когда, то есть, действительно, у нас в сомелье могут начинаться какие-то дискуссии по поводу температуры подачи вина, по поводу того, то есть, насколько это будет влиять на вино. Очень далеко можно уйти в эти дебри. Нам, я думаю, что это не надо.
Да будет так. Тогда действительно свалимся в самое практичное, что только может быть, и обсудим, какое вино покупать и где его покупать.
На самом деле, да. На самом деле я могу уйти в эти дебри, но мне кажется, то есть сейчас у нас цель подкаста — научить людей изначально базовым знаниям. Если вы хотите, чтобы я углубилась во все термины, это будет как бы отдельная дополнительная тема. Вторая ступень знаний. То есть это уже не базовые знания, это уже глубокие знания. Это уже третий сет.
Да, за более глубокими знаниями, кто из слушателей заинтересовался, милости просим к Насте на дегустации и винные туры, где Настя научит вас козырять терминами и погружаться в разные аспекты вина и виноделия. Но здесь мы попробуем все же на широкий круг слушателей. И для меня подкаст — это скорее способ узнать что-то от экспертов о том, в чем я не разбираюсь, и о том, о чем я знаю не очень много. Ну и дополнительно поделиться со слушателями этой информацией. Так что я буду оценивать уровень винной экспертности слушателей по себе. Я, как уже сказал до этого, выбираю вино по цвету и по содержанию сахара. Для меня это пока две категории. Вот от вас я узнал, что есть также стандартизированные категории по качеству. Это тоже большое дело знать, какое вино сертифицировано лучшим качеством. И, наверное, стоит также сказать, различаются ли эти вина по местам, где их можно купить, или ты можешь купить и Тафельвайн, и Квалитетсвайн, и какой там еще был, я уже забыл, почему эти термины такие незапоминающиеся.
Давайте по них тогда забудем.
Можно ли их купить в любом супермаркете или только в винном магазине?
Здесь дело вообще не в этих категориях качества и не в этом содержании сахара. Это абсолютно не относится к тому, что где вы покупаете вина. То есть, смотрите, была такая тема Вайнштубе. Штубе, да? Правильно? То есть это некая таверна. Да, Вайнштубе. Это таверна немецкая. То есть во всех странах есть некие таверны. В Италии, в Болгарии это Механа. И там что? Там есть расширенная винная карта. То есть если вы приходите в итальянский ресторан, вы едите пиццу или там в какой-то ресторан поесть ролл, там вы не найдете широкую карту. Если вы приходите в таверну, вы можете рассчитывать на более широкую винную карту и на какие-то заманчивые закуски. Но я была в этих тавернах, и несмотря на то, что там расширенная винная карта, там ничего удивительного нет. То есть там база. Если касаемо выбора, где покупать вино, что вы хотите, нужно понимать, что есть магазины, как Пенни, как нет, вы там тоже ничего интересного не найдете. Вы можете идти в винотеки, вы можете заказывать в интернете, вы можете найти какие-то такие микровинодельни, поехать туда. По поводу микровиноделен. Микровинодельни, они могут делать также исключительно базовые вина. То есть на самом деле все виноделы, они находятся в определенной зависимости от людей. То есть они многие вообще творчески не мыслят. Они мыслят эстетически, ну, то есть только коммерческим образом. Когда вы приедете на винодельню, вы сразу поймете, то есть это коммерсанты, либо это какие-то творческие люди. Возьмем, к примеру, тоже, опять же, одну из виноделин, которая меня удивила оранжем, это Аксель Байер, который находится в Бюле. Они сделали оранж. Очень классный оранж. Он у них до сих пор лежит. Они его все продают и продают. Он в маленьком тираже, но не раскупается. 17-го года. Они сделали этот оранж из Грау-Бургундера и Гевюрстра-Минера. Это просто очень классный оранж. То есть он удивляет. Он, может, на любителя, но он удивляет. Я говорю, ребят, слушайте, классный оранж. Я говорю, где купить можно? Они говорят, нигде. Я говорю, почему нигде? Говорят, потому что это на любителя. Почему на любителя? Это потому что люди привыкли к мировым сортам. Мировые сорта — это значит, что эти сорта выращиваются во всех регионах. То есть это Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар. Вообще абсолютно такие сорта, которые можно встретить везде. Хотя Грау-Бургундер и Гевюрстра-Минер, как мы уже разобрали, что Грау-Бургундер он в других странах называется, например, во Франции Пиногри, не в этом суть. Они сделали эксперимент. У них прям реальный эксперимент получился. То есть это не как в Грузии, они выдержали в Кверве, то есть это определенная выдержка, это определенная манипуляция с вином. Они просто взяли и без выдержки в Кверве, то есть как получается оранжевое вино? Это они взяли белые сорта винограда и выдержали все это на кожице. То есть там был более какой-то долгий контакт с кожей винограда. В белом вине такого нет. Сразу убирают кожу, выжимают сок и так далее. В оранже там была выдержка с кожицей. И люди, они вообще не свойственны некоторым экспериментировать. Люди приходят в магазин, и они берут с полки то, что им знакомо. Они не выбирают какие-то понятия, которые они не знают. Они берут то, что им уже знакомо. Так же, как вот эта винодельня говорит, слушай, мы еще пятнат хотим сделать. Пятнат — это тоже специфический напиток, который не всем зайдет. Это во-первых. Во-вторых, есть рядом с Баденом винодельня Баден-Бадене. У них очень базовые вина, которые зайдут всем. Их можно купить в магазинах, то есть они продаются по Германии, и у них там вина стоит небольших денег, 7-8 евро. Но они в своем арсенале имеют такой уникальный сорт, который красный сорт, который называется Каберне Карпо. Это автохтонный сорт. Автохтонный — это значит локальный сорт, который выращивается только в Германии, только на территории Германии, больше нигде. Недавно, это буквально совсем недавно, вывели этот сорт. Во Фрайбурге есть университет, где занимаются скрещиванием винограда. И я приезжаю на винодельню и говорю, слушайте, очень классный сорт. Я ставила его много раз на дегустации, всем людям нравилось. Я спрашиваю, говорю, ребят, так а где купить? Говорят, нигде, только на винодельне. Ответ тот же самый. Люди не хотят экспериментировать и покупать то, что они не знают. И опять же, это аргумент к тому, что если вы посещаете дегустации, вы платите какие-то деньги, да, допустим, 30-50 евро, вы пробуете много всего, и вы сможете так именно вычислить свои предпочтения. То есть у людей три способа, как понять свои предпочтения. Это приходить в магазин и брать то, что вы не знаете, это такой способ. Во-вторых, вы можете посетить дегустацию и там попробовать много вин. Приехать на винодельню, либо посещать выставки. Есть выставки, которые доступны всем людям, не только сомелье.
А как ты считаешь, вообще это два разных юзкейса потребления вина? Да? Потребление вина ради интереса и отыскивания новых вкусов? И потребление вина в качестве базового алкогольного напитка? Или можно эти два юзкейса как-то объединить и среди того, что нравится, тоже отыскивать какие-то интересные и новые вкусы? Потому что, ну, мне кажется, что в Германии вообще очень распространено, что люди не любят экспериментировать, не любят экспериментов. Это оставило свой след и на кухне, и на многих культурных аспектах Германии. Поэтому, ну, логично, наверное, что в первую очередь будет покупаться там какой-нибудь базовый рислинг, который в большинстве своем зайдет всем. И, наверное, ориентируясь на это, мерчендайзеры в супермаркетах выставляют вино таким образом, чтобы как раз то, что в основном будут покупать люди, оно и будет стоять на самом видном месте и в первую очередь закупаться будет. Поэтому, да, конечно, в качестве экспериментов или в качестве такого хобби ходить на винодельни, пробовать разное вино — это классно. Особенно осенью, когда свои двери открывают виноградники, и ты можешь попробовать вино прямо там.
Вы можете, вот как я была последний раз на винодельне, то есть они устроили какое-то мероприятие. Если гуглить и смотреть на определенную винодельню, в Штутгарте есть такая очень классная винодельня, где на винодельне бегают овечки, они там устраивают тоже всякие вечера, ужины, есть какие-то гриль-пати, есть какие-то вечера, где там приглашают музыкантов, классическую музыку играют. То есть здесь идет какое-то творческое виноделие, то есть они решают, что вот мы хотим устроить такой творческий вечер, в случае, если они хотят. Они придумывают что-то классное, это анонсируют на сайте, и немцы, они очень любят разную движуху, и там очень быстро собирается народ. И если, то есть обычно я приезжала там и покупала какую-то еду, там, например, было там 5-8 вид каких-то блюд. И если, например, там, где я могу купить еду, там продают вино. И, например, мне не нравится ассортимент, для меня этот ассортимент недостаточный. Я просто иду в магазин при винодельне, покупаю, что хочу.
И тут, вероятно, наверное, можно перейти к теме вина и кухни, в частности, вина и немецкой кухни. Мне кажется, в процессе приготовления к подкасту мы обсуждали, что немецкая кухня часто стереотипично воспринимается как такая тяжелая рабочая еда, состоящая главным образом из капусты, картошки и сосисок, и кажется, что сочетать ее с тонкими винами не совсем логично. Насколько это стереотип или все-таки его можно опровергнуть? Как считаете?
Давайте разберемся. Какое вино нужно брать к сосискам, какое вино нужно брать к картофельному салату и какое вино нужно брать к маульташенам?
Отличные вопросы. Кстати, мне кажется, что рислинг как раз-таки является хорошим ответом на первый и третий предложенные варианты, потому что он часто бывает, особенно сухой рислинг, он часто отличается высокой кислотностью и может ей прорезаться сквозь вот эти интенсивные вкусы жирной немецкой пищи. С картофельным салатом, конечно, сложнее, потому что он сам по себе очень уксусный. Тут нужно подумать, может быть, более сладкие вина подойдут к картофельному салату?
Нет, это не совсем будет подходить, хотя я изначально уважаю все предпочтения. У меня есть знакомые люди, которые любят сладкие вина, могут пить какие-то вина столовые, действительно столовые, там, за 2 евро, все что-то. Но им, правда, не нравится. То есть люди знают, что я сомелье. Если людям будет интересно узнать мое мнение, посоветоваться со мной, конечно, они могут сделать это в любой момент. Но я никогда не влияю на предпочтение людей. Если люди хотят выпить десертное вино там, с чем угодно, люди имеют на это право, и я любые предпочтения уважаю. Потому что, опять же, хочу вернуться к тому, что вино — это для всех, и вино — это просто.
Ну, вино — это просто. Десертное вино нужно пить с десертом.
Ну, логично.
Или вместо десертов.
Ну, если вы будете пить десертное вино как бы со сладким, это будет нормально сочетаться. Если вы пьете десертное вино, то есть какое-то сухое вино с десертом, то оно вам покажется очень кислым. То есть просто вы можете это сделать, но базово изначально не подразумевает сухие вина с яркими, с медом, как любят, например. С медом кусочек торта съесть. С сухими винами это будет такая не совсем удачная пара.
И возвращаясь к вопросу немецкой кухни, как мы выяснили, все же она гораздо более богата, чем пресловутые картошка и сосиски, и имеет предложить гораздо больше вариантов, которые, возможно, гораздо лучше сочетаются с вином. Например, в процессе разговора с Настей мы выяснили, что Германия может похвастаться действительно выдающимися блюдами. Баденский суп из улиток или что происходит из пограничных регионов с Францией, те же самые всевозможные фламкухены, что у нас там еще было, луковые пироги и так далее. Там уже, конечно, простор для более тонких сочетаний вина и еды становится гораздо большим.
Ну, и мне кажется, что Германия также знаменита и своими сырами. А сыр для меня всегда казался как раз одним из таких базовых блюд к вину. И мне кажется, что про то, что в Германии очень вкусный сыр, тоже многие забывают. Может быть, мы когда-нибудь сделаем сырный выпуск.
Да, хорошее предложение. Действительно, мне кажется, что есть сорта сыров, которые, если уступают французским, то незначительно. Тут также много сыров с белой плесенью, всевозможных вайхкейзе. Также есть острые такие очень ароматные сыры типа лимбургера. Да, это было бы весьма интересно. А вообще, готовясь к выпуску, хотел отметить, что есть еще и классическое сочетание как раз-таки полусухих немецких вин. Говорят, что они прекрасно сочетаются с острыми азиатскими блюдами. Это прям классика-классика, когда какое-нибудь тайское или вьетнамское блюдо просто великолепно заходит с полусухим рислингом.
Да, азиатские блюда очень распространены в Германии, и есть целые улицы в некоторых городах, заполненные чисто азиатскими заведениями, поэтому, да, это будет полезная рекомендация, особенно для тех, кто живет в Дюссельдорфе, например. Ну, а если вернуться к моему вопросу, конечно, он был, наверное, с долей шутки, конечно, задан по поводу картофельного салата, сосисок и какое вино к ним брать. Потому что если ты берешь эти блюда, то, скорее всего, ты находишься в Биргартене, и ты возьмешь к нему просто вино, которое будет именно так обозначаться в меню, ну или пиво. Поэтому вряд ли у тебя будет какой-то выбор. Но, наверное, стоит отметить какие-то немецкие сорта винограда или вина, как правильно это называть, которые, ну, хорошо в целом подойдут к немецкой кухне, которая действительно такая довольно тяжелая и сытная. Может быть, ты, Настя, дашь 2-3 сорта вина, которые не очень сложные, которые подойдут как раз к немецкой кухне.
Ну, давайте начнем с сосисок, потому что изначально мы обсуждали про сосиски. И сосиски мы будем исходить из того, что сосиски — это не только там немецкая еда, а изначально, что это такое сосиски. Сосиски — это достаточно жирная пища. А жирная пища не может сочетаться со сложным вином, которое, например, красное или белое вино, которое выдерживается в бочках. Сложное вино, что это значит? Это не значит сложное понятие, опять же. Сложные вина — это те, которые выдерживаются в бочке какое-то долгое время. У них высокое содержание танин. Танин — это когда ты пьешь вино, и у тебя так даже язык немного сворачивается, как от хурмы. То есть можно сравнить с ощущением, когда вы едите хурму. А обычно в этом случае, когда такие вина попадаются, их нужно либо крутить бокал в то время, пока вы употребляете это сложное вино. То есть вы пьете, крутите и наблюдаете за тем, как вино меняется со временем. Либо охладить до нужной температуры красное вино, допустим, до 14 градусов, и просто перелить в какую-то вазу или декантер, и оно там будет, так скажем, дышать. Вернемся к жирной пище. Вот как раз то, что я объяснила по сложным винам, никак не может сочетаться с жирной пищей. Острое блюдо тоже не могут сочетаться. Жирной пищей сочетаются только кислотные вины. Кислотные вины – это как раз рислинг, мюллер-тургау, как раз вот все, что есть по локальным, да, то есть вазбургундер, граубургундер, все будет сочетаться с жирной едой, с сосисками. Это все рабочая схема. Как можно, кстати, вы можете другие вина попробовать. Если вы хотите экспериментировать, вы можете проверить кислотность вина. Это тоже очень просто и легко. Вы делаете глоток вина. Делайте так его не спеша, прокатывайте его по языку, полностью по рту у вас проходит этот глоток, потом вы не спеша делаете этот глоток, и вы наблюдаете за слюноотделением после того, как вы прокатили глоточек по вашей ротовой полости. После этого глотка вы наблюдаете за слюноотделением. Если слюноотделение обильное, значит, это кислотное вино. Кстати, иногда это очень путает. Некоторые люди думают, что вино кислотное, на самом деле это не так. Это очень простой способ проверить кислотность. Я вам рекомендую экспериментировать с этим.
Да, интересно. Ну, наверное, в этом и причина популярности, например, рислинга. Как раз с немецкой кухней он действительно очень хорошо сочетается. И, ну, на мой вкус, у него довольно простой вкус. Вот, насколько я могу судить. Хотя наверняка бывают какие-то сложные рислинги, которые так с одного глотка и не поймешь, но, по крайней мере, есть какая-то база, от которой можно отталкиваться. Окей, а с чем тогда в Германии пить красное вино? Вот, потому что, ну, если не вдаваться в термины и во всякие эти сложные вкусы и винные оттенки, то для меня всегда белые вина, они были скорее простыми, а красные вина были скорее сложными. Я понимаю, что я сейчас... У вас там уши свернулись в трубочки от такого моего заявления, но для меня картина мира такая была всегда. Поэтому, раз мы определили, что легкие кислотные вина подходят хорошо к немецкой базовой кухне, то как быть с тяжелыми красными винами?
Так, но я сделала отступление по поводу белых вин и скажу, что не все белые вина, они легкие и кислотные. Поэтому здесь стоит пояснить, что белые вина, они могут выдерживаться в бочке. И сложные вина — это не значит, что их сложно понять потребителя. Это значит, что была более сложная технология производства, нежели с простыми винами. Например, если производят рислинг, если производят какие-то Миллер-Тургау легкие вина, производство как идет? Собирают виноград, прессуют, отжимают и выдерживают его в стальном танке. То есть это такая гигантская стальная бочка. После того, как вино изготовилось, его сразу разливают по бутылкам. Сложные белые вина. Потом, после вот этого стального танка, отправляют на выдержку. На выдержку, например, в бочке. Есть сложные белые вина. Их тоже не всегда встретишь в магазине, но они есть. То есть это шардоне в бочке. Если говорить про легкое шардоне, оно будет считаться... То есть невыдержанное шардоне, оно отличное, например, питается с устрицами, просто превосходно. Если говорить про выдержанное шардоне, оно абсолютно никак не питается. То есть это надо ему уделить особое внимание, покрутить в бокале, будет считаться сырами. Вообще любые сложные вина, и красные сложные вина, и белые сложные вина, они прекрасно сочетаются с сыром. Любым сыром. Обожаю, кстати, козий сыр, это вообще мой любимый сыр. И если говорить еще про сложные белые вина, то это может быть Sauvignon Blanc, потому что есть три вида Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc новозеландский, легкий, фруктовый такой, который льется тоже рекой, такой незамысловатый. Есть французский Sauvignon Blanc, который называют Пипиляша. Французский Sauvignon Blanc пахнет кошачьим лотком, поэтому называется пипиляша. Есть третий вид савиньона, который называется копченый савиньон. У него такой вкус и запах копченый. Изначально во Франции это придумали, потом американский винодел это все перенял, и можно попробовать копченый савиньон как во Франции, так и в США. То есть сложных вин белых достаточно много, если в этот вопрос погрузиться. Если касаемо красных вин сложных, то, конечно, это сыры, конечно, это мясо, говядина, там, рулька из баранины, это ризотто с грибами. Очень хорошо грибы сочетаются, любые белые шампиньоны. Но не надо сочетать сложные красные вина с жирной пищей и с острой пищей.
И еще стоит отметить, что в Германии довольно популярны блюда из дичи. Часто в ресторанах встречаются блюда из оленя. И дичь как раз-таки прекрасно сочетается с местным красным вином, с тем же самым шпэтбургундером. Я не знаю, как его классифицировать по сложности или простоте, потому что вина довольно комплексные, с большим количеством ноток и всего прочего, такие землистые. Ну, вот, наверное, из таких сочетаний можно порекомендовать еще такое.
Безусловно, еще спаржа.
Точно, спаржа.
Спаржа, луковый пирог. Сезон и овощи.
Ребята, сезон.
Как мы могли забыть это знаменитое блюдо? Я просто, у меня специфическое отношение к спарже, поэтому оно известно в этом подкасте.
У всех специфическое отношение к спарже, наверное.
Надеюсь, что немного мы здесь разобрались в этом вопросе. И, по крайней мере, что пить с блюдами немецкой кухни, мы дали понять. И еще, наверное, один вопрос, который прямо с самого начала стоило задать, но как-то он у нас прошел. Мы как-то слишком быстро углубились в само вино. Везде ли в Германии выращивают вино? Во всех ли землях? Потому что Германия, она очень широко растянута с севера на юг, с юга на север, и у нее есть холодные регионы, есть теплые, есть горные, есть равнинные. И, конечно, виноделие очень широко распространено в Баден-Вюртемберге, в Райнланд-Пфальце, в Баварии. Но как быть с другими землями? Есть ли там какие-то особые сорта вина, винодельни, или вот только юго-западная часть Германии богата виноградом и винами, а во всех остальных частях люди пьют больше пива?
Ну, на самом деле, если так глубоко смотреть, то при желании ты можешь вообще вырастить виноград в любом регионе. То есть у тебя, во-первых, будет отличаться вкус из-за почвы, потому что в разных регионах разные тела, это значит разные почвы. При желании вообще где угодно. В Нижнем Новгороде, в России, прекрасно рос виноград. Смотря какой сорт, здесь в любом регионе может вырасти виноград в зависимости от сорта. И в России некоторые сорта чувствовали себя настолько превосходно, что они там росли и колосились. Но вопрос в том, что действительно в Германии нет, некоторые регионы не относятся к винам и могут быть непригодными для выращивания винограда. Там может быть бедная грунтовая основа, может быть слишком холодный климат. То есть такие, как его там зовут, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, Анхальт там тоже не выращивают. Ну да, и действительно, рядом с Берлином много виноделин встречали рядом с Берлином. Но изначально виноград может расти везде. Это просто нужно подобрать тот сорт, который сможет жить в этой почве и сможет себя хорошо чувствовать. А еще, кстати, отличный парадокс, отличный тоже занимательный факт касаемо Германии. Только в Германии я такое встречала, что виноградник можно взять в аренду. То есть обычно в Болгарии такого нет. Ты, то есть можешь либо перекупить виноград у другой винодельни, а в Германии распространена аренда. Как квартир можно арендовать виноградник.
Тогда, возвращаясь к вопросу региональности, наверное, стоит предположить, что вин из Гамбурга нам попробовать не удастся, как и вин из Берлина, да? Будем довольствоваться тем, что имеем.
Но если вы захотите рискнуть, то получится, потому что есть такие регионы, где люди, вот есть люди, которые виноделы, и они берут на себя, имеют такую смелость, чтобы сделать оранж, сделать пятнат, что вообще, например, какие-то вина, которые не характерны в Германии, которые не пользуются спросом. А я знаю таких виноделов, которые просто бросают вызов и начинают открывать винодельни и высаживать вообще абсолютно в невинных регионах виноград. Невинные, я всегда говорю, невинные, это так двухзначно звучит, сомелье очень любит употреблять слово невинный.
Да, ну, конечно, такой выпуск, он может растянуться на многие часы, потому что если, когда каждый из аспектов, которые мы сейчас обсудили, чуть-чуть поглубже копнуть, то там открывается ящик Пандоры новых знаний и информации, и вообще каких-то спорных моментов, о которых можно дискутировать. И действительно, если выпуск вам понравится, то пишите отзывы, пишите в комментариях к этому выпуску и в Телеграме или на Ютубе. Мы, может быть, сделаем еще один выпуск, если вам понравится этот. И если есть какие-то идеи, о чем этот выпуск мог бы быть, тоже обязательно пишите. Ну и в принципе, пишите. Мы рады любым отзывам и любым комментариям. Ну, наверное, давайте как-то подытожим этот выпуск. Все же мы хотели дать возможность простому слушателю, простому в плане, не разбирающимся на глубоком уровне в вине, во-первых, разобраться, какое вино базово стоит покупать и на что стоит обращать внимание при покупке вина в Германии. И второй момент — это, что интересного можно попробовать из немецких вин, при этом не вкладывая в это большую сумму, потому что непонятно, насколько это хобби окажется интересным. Всегда хочется, чтобы хобби сначала требовало каких-то маленьких затрат, и постепенно уже, если станет интересно, то уже дальше до бесконечности можно вкладывать деньги, мне кажется, в любое хобби. И если с первым пунктом мы вроде бы как определились и резюмировали, дальше с сортами винограда, кроме рислинга, совиньон блана, это что касается белых, и шпэтбургундера, и...
По белым это мюллер-тургау, рислингау, бургундер, вайсбург.
Это из таких базовых, да?
Это немецкая база по белым.
Вот, ну и так, Лёш, тебе есть что добавить по своему опыту дегустации разных немецких вин? Что бы ты посоветовал нашим слушателям попробовать из базовых сортов, которые, может быть, не так на слуху, но которые подойдут просто, чтобы вечером или днем выпить бокальчик, не задумываясь о букете вкусов?
Да, из белых непритязательных я бы мог порекомендовать попробовать Сильванер. Вообще, где-то мне версия попадалась, что это такая нецелованная спящая красавица немецкого виноделия, и когда-нибудь его время величия точно обязательно настанет. Ну, пока нет. И, кстати, Сильванер довольно легко найти на полках магазинов. Он часто продается в таких маленьких пузатых бутылках, похожих на фляжки, которые называются бокс-бойтель. Их ужасно неудобно складировать. Но они являются такой вот выдающейся, такой известной характеристикой как немецких вин, так и в целом, так и Сильванера в частности. Это что касается белых. А по красным мы поговорим отдельно или тоже можно сказать пару слов?
Да. Сейчас выдаем базу.
Тогда нужно обязательно упомянуть Лембергер и Троллингер, которыми... так славятся, ну или не очень славятся, но которые так активно пьют Баден-Вюртемберг, наверное, одни из самых распространенных здесь сортов. И несмотря на то, что они могут звучать непривычно для уха многих наших слушателей, тем не менее, это довольно известные международные сорта винограда, которые просто, как и все в Германии, называются здесь по-своему. Это Блоуфрэнкиш, который является одним из флагманских сортов красных в Австрии. Блоуфрэнкиш. И Троллингер — это Скьява. Такие замечательные, легкие красные вина. Если хочется чем-нибудь запить свинину на гриле или пресловутую ту же самую сосиску, крайне рекомендую выпить Троллингера.
Базу выдали. Давайте перейдем теперь к чему-то интересному и для тех, кто хочет поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Как-то несколько, там, 2-3 разных сортов сможешь назвать?
Да, могу. Ну, кстати, небольшой нюанс, что Сильванер еще очень уважают в Эльзасе, и в Австрии он растет, то есть не только Германия его любит. А касаемо того, как выбрать вино, это тоже определенная тема, как выбрать вино. Мы эту тему расширили, но если резюмировать, есть только один совет. Вы пьете вино, неважно какой вы. Допустим, вы любите вино за 5 евро. Все, что вам нужно сделать, это две вещи. Посмотреть, какой сорт винограда и какая страна. Дальше вы приходите в магазин. Ищете тот же сорт винограда, который вам понравился. Если вы пока не готовы экспериментировать, вы выбираете ту же страну, которая вам понравилась ранее. Если вы готовы экспериментировать, то вы начинаете пробовать там какие-то другие страны. По ценовой категории советую разбежаться 10-15 евро. То есть если вы выпили, например, вино за 5 евро Sauvignon Blanc И там, вот, например, виноматериал из Чили, как я привела пример с ней. Просто идете, покупаете Sauvignon Blanc из этой же или с другой стороны, там чуть дороже. Также, например, меня спрашивали по поводу вина Примитива. Это итальянский сорт вина. За 5 евро вообще много где можно купить. Действительно, там отличного качества Примитива. Но есть, например, также Примитива, который генетически идентичен калифорнийскому Зинфанделю. То есть это, опять же, тот же самый сорт Примитива, но Зинфандель в США. То есть вам достаточно только знать сорт, который вам понравился, и страну. От этого вы и пишите, от этого вы отталкиваетесь и выбираете вина не дороже там, 15 евро. Вам хватит разбежаться, чтобы экспериментировать.
Так, ну, когда ты знаешь сорт, который тебе нравится, и ты хочешь продолжать пробовать его, мы разобрались. А что бы ты посоветовала бы из неочевидного? Из неочевидного сложного, из неочевидного, но на любителя. То, в чем ты можешь разочароваться, потому что, скорее всего, те вина, которые мы назвали в категории базовых, они не разочаруют в любом случае.
Здесь скорее не имеет значения, какой сорт, здесь зависит от винодельной технологии. Потому что один и тот же сорт, даже в Германии вообще, например, Riesling, мой фаворит, это не Пфальц. Это тот Riesling, который запах бензина и бензоколонки. Я такой Riesling люблю. Это совершенно другой стиль. И не нужно опираться на сорта винограда. Нужно экспериментировать. Эксперимент, он на то эксперимент. И у всех людей такие специфичные вина и необычные — это вообще абсолютно разное понимание специфичности. Я не вижу смысла, то есть, даже называть сорта, потому что если вы хотите экспериментировать, вы просто приходите в магазин, в любой магазин, в Эдеку, в Винотеку, стойте с друзьями, вы видите вино, которое для вас специфично, именно конкретно в вашем понимании, а не то, что я вам посоветовала. Вы смотрите на вино, такие: о, я люблю Sauvignon и люблю Cabernet Sauvignon Merlot, а это что-то другое. Лично для меня это специфично. То есть вы договариваетесь с друзьями, втроем скидываетесь на эту бутылку, что для вас необычно первый раз видите, и распиваете ее. Вот вам эксперимент.
Да, классный совет. В целом, да, можно пробовать. И действительно, в Германии, по крайней мере, не бояться, что вино окажется каким-то испорченным или совсем невкусным. Мне кажется, в Германии это исключено, поэтому, да, здесь можно экспериментировать. Интересно, я, кстати, не задумывался никогда над тем, что, меняя страны или винодельни в рамках одной страны, даже не меняя сорт винограда, ты все равно вкус будет меняться, и поэтому в целом это тоже пространство для экспериментов широкое.
Да, я согласна, это правда так. Но в заключение, наверное, могу сказать, что тем, кто дослушал до конца, у меня есть подарок. У меня есть...
Мы любим подарки очень.
Да, подарок — это... Я стараюсь, чтобы жить с семьей, даже посещать дегустации, там всегда идет обмен опытом, обмен знаниями. И я познакомилась в Баден-Бадене, тоже с семьей, девушка-винодел, Вероника Шукутина. Она поделилась со мной аудиокнигой. Эта аудиокнига, она про винодельни. Она не только про винодельни, она сама винодел. Это про Эльзас, это про Баден, это про атмосферу Бадена. Там замечательно читают, то есть профессиональный чтец, актрисы сидят. Книга примерно 2 часа, я вам ссылочку оставлю. С удовольствием вам ее подарю, чтобы вы получили удовольствие, послушали. Это, наверное, первое. Второе, что я скажу, у меня есть телеграм-канал, где я тоже пишу про вино и анонсирую дегустации. Тоже буду рада видеть, познакомиться с вами. И третье — это то, что не забывайте, вы то, что услышали, какие-то термины, кабинеты, не кабинеты, квалитеты, фильтруйте для себя информацию, и я думаю, что я постаралась в каких-то моментах упростить, я правда старалась упростить в каких-то моментах, может быть, где-то не получилось, но вы можете идти от тех моментов, которые вы поняли, Потом через какое-то время мне написать, что-то спросить, либо переслушать подкасты, вы на какие-то термины посмотрите по-другому. Я думаю, что это все, что нужно знать.
Да, спасибо большое за этот щедрый подарок. Ссылка на книжку будет в описании. Я сам с удовольствием ее просмотрел и наверняка потом, когда будет время, вернусь и более подробно изучу. Тем более до осени есть еще время, а вино приходит как раз с осенью. Так что у вас тоже будет время изучить эту книгу. И да, подписывайтесь на Настю. Все ссылки будут в описании к выпуску и в анонсу в нашем телеграм-канале. Если что-то вам показалось непонятным или вы с чем-то хотите поспорить, подискутировать на какие-то вопросы или хотите разъяснения каких-то отдельных моментов, может быть, этого наберется на отдельный выпуск, пишите в комментариях, мы все читаем. Настя, я думаю, тоже будет периодически мониторить и отвечать в комментариях. Да, вот так вот немного... В кучу получилось сегодня, но вино — это сложно, когда пытаешься говорить...
Нет.
Да, когда говоришь о вине просто, то это непросто, скажем так. Да, спасибо тебе большое, Настя, что пришла к нам в выпуск. Да, большое спасибо тебе, Лёш, что посопортил мне в этом выпуске и помог тоже разобраться, да и... В принципе, ты сегодня выступал вторым гостем, тоже много базы и интересной информации выдал, так что да, спасибо тебе. Ссылки также на выпуск о пиве и выпуск о немецкой кухне, в котором, кстати, была в качестве гостя Оля, жена Лёши. Ссылки будут в описании к этому выпуску. Тоже, если не слушали, обязательно послушайте. Они, мне кажется, так же, как немецкие сосиски сочетаются с кислотным рислингом, хорошо подойдут к этому винному выпуску. Не забывайте ставить оценки, подписываться на нас везде, где вы можете до нас дотянуться. И всем пока, услышимся.
Спасибо за интересную беседу. Саша, тебе отдельное спасибо за то, что дал возможность побывать и по эту сторону звуковой дорожки у вас подкаст. И слушателям спасибо за внимание. Пока-пока.
Пока-пока.